Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение».
16 часов 5 минут. В эфире «Урок «Россиеведение». У микрофона Владимир Карпов. Ну и с нами сегодня Алексей Журавлев, депутат Госдумы. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте.
И мы ждем в нашей студии Александра Савцова, адвоката, бывшего директора программ фонда «Открытая Россия». Александр Аврамович несколько задерживается. Надеюсь, сейчас появится в нашей студии. Да, вот как раз он и появляется в нашей студии. Сегодня будем говорить про ЮКОС, про создание, про падение нефтяной компании, которую еще называют империей. Здравствуйте, Александр Аврамович.
Здравствуйте.
Ну и попытаемся с двух сторон на эту историю посмотреть. Начнем с такого короткого ликбеза относительно того, что же такое ЮКОС с точки зрения Алексея Журавлева и Александра Савцова. С Алексея Журавлева начнем. Алексей Александрович, пожалуйста.
Ну, с моей точки зрения, что такое ЮКОС, это уже ушедшая в историю организация, которая сделала свой капитал, естественно, на какой-то странной приватизации, на преступной, как это и все было в 90-х годах, шлейф, за которыми тянется достаточно большой и не самый приятный. И надо заметить, что если мы обратимся, например, к прессе, западной прессе, которая в 90-х годах характеризовала Ходорковского и, в общем-то, всех людей, которые с ним были связаны, это были далеко не лицеприятные высказывания, это известные, и Вашингтон Тайм, и, так сказать, Шпигель. Вашингтон Пост, прошу прощения, и Шпигель. Вот, и, соответственно, мы не только это, как бы скажем, наша оценка, взять те же Юлию Латынина, как она оценила, возьмите ее передачи, послушайте, 90-х годов, там уши заворачиваются про то, кто такой Ходорковский и ЮКОС. Вот, в общем-то, я с ними согласен, и не меняю этой оценки так, как они ее изменили сейчас.
То есть, если коротко, то это нефтяная компания, созданная преступным путем. Ну, это Алексей Журавлев, депутат Госдумы. Сейчас слово Александру Савцову, адвокату, бывшему директору программ фонда «Открытая Россия». Пожалуйста, Александр Аврамович.
ЮКОС — это была нефтяная компания, действительно купленная на залоговых аукционах, также как и все остальные крупнейшие компании сырьевые, по крайней мере, хотя не только сырьевые, Российской Федерации в те годы. И созданная, ну, не более и не менее отклоняющимся от цивилизованного способа путем, который тогда был в России общепринят. В отличие от многих других, эта компания стала подлинно прозрачной, самой прозрачной в Российской Федерации. И в начале 2000-х, ровно в 2003 году в том числе, это был крупнейший налогоплательщик России, крупнее «Газпрома», несмотря на то, что и по капитализации, и по обороту, и по прибыли, по всем остальным основным экономическим параметрам, ЮКОС, разумеется, уступал «Газпрому», а налогов платил больше. Но он был единственной компанией, руководство которого получило уголовное преследование за якобы неуплату налогов и использование мошеннических схем в этой сфере, что, с моей точки зрения, очевидным образом доказывает избирательный подход, избирательное правосудие, как минимум, если вообще можно говорить о каких бы то ни было нарушениях со стороны ЮКОСа в этой сфере.
Это Александр Савцов. Вы знаете, компаний много, на самом деле. Александр Аврамович абсолютно прав, когда говорит, что тогда компании, ну, ровно таким образом и приобретались. Залоговые аукционы, вся эта приватизация, много об этом сказано, и еще будет сказано очень много. Но именно ЮКОС стал такой яркой звездой, если хотите, на небосклоне нашего бизнеса. В хорошем смысле, в плохом смысле, неважно, это в любом случае яркая компания. Так почему? Сырьевых компаний много, а ЮКОС, он один из немногих, а, возможно, и такой один. Пожалуйста, Алексей Журавлев.
Вы знаете, прозрачность, я согласен. Я приведу пример прозрачности небольшое, чтобы действительно уж было абсолютно точно понятно, что это прозрачно. Ну, например, ЮКОС как оптимизировал налоги, да, как говорят. Ну, действительно, он продавал, добывал не нефть, а скважную жидкость, так называемую, и своим фирмам продавал их в офшорах по $7.5. Тут же она почему-то превращалась в нефть и сразу продавалась по 75. Вот это вот, как говорится, так делали там все, наверное, я не знаю, мы же говорим о ЮКОСе, вот в данном случае будем говорить о другом, я скажу о другом, но ЮКОС делал именно так, это называется большие налоги. Какие налоги, вы о чем? Или, например, мы знаем, что, так сказать, этот банк подконтрольный, там, Минотеп, который был Ходорковскому, все деньги после дефолта перекочевали в Минотеп СПБ, да? А потом что получилось, когда вкладчики... Возник вопрос, где же все-таки деньги? Концы были спрятаны в воду, причем в буквальном смысле этого слова. 25 мая 1999 года все подлинники договоров Минотепа были загружены в КАМАЗ, госномер С709ТЕ77, и повезли в архив зачем-то в Великий Новгород. Угадайте, что произошло с этим КАМАЗом? Он упал в воду, и все документы погибли. Когда же заподозрили водителя в том, что он выжил, кстати, вполне нормально себя хорошо чувствовал, заподозрили, что это специально, то сделали все, чтобы это дело прекратилось. Вот я просто к тому, прозрачности, а все, естественно, как говорится, вкладчики, их десятки тысяч, они потеряли свои средства. А Ходорковский после этого вошел в 26-м стал в топе Форбса. Вот, а был там где-то 200-м.
Это Алексей Журавлев, Александр Аврамович.
Во-первых, Ходорковский уже в самом начале 90-х в российском Форбсе отнюдь не был 200-м.
Но 190 каким-то.
Я прошу меня не перебивать.
Я говорю, 190 каким-то. Значит,
Алексей Александрович.
Значит, это полная ерунда. К сожалению, мой собеседник, так же, как он не знает название основной Вашингтонской газеты, так же, как он не знает... разницы между какой-то им выдуманной скважной и скважинной жидкостью. Также он не знает Форбса на 90-х годов.
Вы не переходите на личности, а родной. Потому что у меня тоже есть, что вам сказать.
Не только не родной, но даже и не знакомый.
И слава богу, я и рад этому. Понятно?
Давайте по очереди. Я вас не перебивал.
Вы не переходите на личности, а то я на них тоже перейду.
Алексей Александрович, давайте по очереди. Значит, так будет честнее. Да, пожалуйста. Александр Савцов.
Значит, ЮКОС был самой прозрачной компанией России, и платил в России больше всех налогов. Это было зафиксировано в отчете Государственной налоговой службы за 2002 год. И это было написано в письме, которое президент Путин направил Михаилу Ходорковскому и компании ЮКОС весной 2003 года, поздравляя компанию с десятилетием. У меня лично... Свидетельство господина Путина в данном случае не вызывает никаких сомнений. ЮКОС был крупнейшим налогоплательщиком России. Значит, что касается Минотепа, то по поводу Минотепа Михаилу Ходорковскому и никому вообще не было предъявлено никаких обвинений. Если мы говорим о деле ЮКОСа, то я предлагаю все-таки говорить о деле ЮКОСа, а не о деле Минотепа, которого не было. Все, по крайней мере, мне известные претензии вкладчиков Минотепа были удовлетворены. Никаких судебных дел по поводу Минотепа не осталось, и никаких уголовных дел не было вообще ни разу. Так что это просто выдумки. Значит, расширять контекст до беспредела, а Форд в начале 90-х, конечно, можно. Тем не менее, однако, в российском списке Форбса Ходорковский никогда просто с тех пор, как он составляется, не был во второй сотне, он всегда был в головке. Более того, ни для кого не секрет, что он входил в так называемый список олигархов, причем вот тех самых семи. Как можно было попасть в состав семибанкирщины, не будучи в первой сотне, это совершенно непонятно. Он, конечно же, был одним из крупнейших предпринимателей России, олигархам и так далее и тому подобное. Хорошо это или плохо, другой вопрос. Многим не нравилось, кому-то нравилось. Но тем не менее, вот из них, из всех, действуя по тем же самым правилам и платя в бюджет России больше налогов, он был самым успешным и самым прозрачным. И единственным попал под судебные преследования.
Это Александр Савцов, Алексей Журавлев. Теперь ваша очередь. Пожалуйста, Алексей Александрович.
То, что не было каких-то уголовных дел и завершенных уголовных дел, это еще не факт, что их еще не будет. Вот это во-первых. Вот, потому что дела, особенно об убийствах, они не имеют срока давности. И как мы видим, сейчас они тоже происходят. Например, там, с убийствами там, мэров городов, которыми он, как вы говорите, платил налоги. А делал он это просто. Он просто, не платя налоги, давал кредиты из своего же банка. Потом на эти же кредиты начислял проценты. И так как не платил налоги в эти же города, соответственно, эти мэры городов нечем было рассчитываться. Они начинали возмущаться, за что некоторые из них были убиты. И это факт. И по этим идет сейчас уголовное дело. Вот вам и ЮКОС, вот вам и Ходорковский, у вас прекрасный, который платит все налоги, и вы вместе с ним, который являетесь постоянно, где бы он ни давал свои фонды, какие-то дешевые там элементарные деньги, вы везде являлись его управляющим этими деньгами в каких-то там различных благотворительных фондах. Поэтому, естественно, вы его защищаете. На самом деле это обычный уголовник и обычный преступник.
Это Алексей Журавлев, Александр Савцов.
Ну, я не был распорядителем кредитов, то есть управляющим деньгами ни разу и нигде в структурах, руководимых Михаилом Ходорковским. Я работал под его руководством только в «Открытой России» и занимался исключительно содержательными вопросами. Был директором программ. И ни на одном финансовом документе не было и не могло быть моей подписи по той простой причине, что я этим не занимался. Но дело не в этом. Значит, если речь идет об убитых мэрах, то вот опять-таки это нормальная такая шулерская манера, которая сегодня, к сожалению, в широком смысле, у государственной машины приобрела крайне широкое распространение, увеличить контекст до беспредела. Речь идет об обвинении в убийстве не мэров, а мэра одного. Петухова, мэра Нефтеюганска, которому никаких кредитов не давали, по той простой причине, что объем местных налогов был таков, что никаких кредитов и говорить не имело никакого смысла. Как известно, все основные налоги платятся субъекту федерации и Российской Федерации. Так вот, претензий по уплате налогов ни со стороны ХМАО не было, ни со стороны налогслужбы Российской Федерации не было. Что касается убийства Петухова, то уже неоднократно говорилось, что исполнители были задержаны. Какие показания они дали, к сожалению, широкой, по крайней мере, публике, я в процессе, разумеется, ни в каком качестве не участвовал, тоже не знаю. Тем не менее, они были отпущены и в скорости найдены в виде трупов. С тех пор прошло 17 лет. И вот после того, как Ходорковского сначала судили и осудили за неуплату налогов, потом его и Лебедева судили за то, что то, с чего они не уплатили налоги, они, оказывается, на самом деле украли. Они отсидели по 10 с лишним лет. Их отпустили, типа помиловали в определенной политической обстановке. Обстановка изменилась, теперь выясняется, что Петухова убили по заказу Ходорковского. Хотя между этим обвинением и словами Путина, что у них руки по локоть в крови, было помилование.
Это Александр Савцов, Алексей Журавлев.
Ну и что? Во-первых, у нас уголовные дела по убийствам, у них нет срока давности. Это абсолютно понятно. У нас некоторые дела велись там десятками лет, там по Старовойтовой тоже очень долго было, там и так далее. Это дела, которые идут постоянно до тех пор, пока не найдут убийцу. По-моему, это логично абсолютно, что сегодня он на слуху только потому, что это Ходорковский. Был бы какой-то другой, может, это и не было бы на слуху. Но то, что это уголовное дело должно быть расследовано, и найденные заказчики этого убийства, это абсолютно точно. И, как вы сами хорошо заметили, далеко не один мэр был убит. Да, мэр один, ну и слава богу, но еще и за этим стоят и другие люди, тоже жизни которых с этим делом связаны, лишены жизни. Это серьезно вообще. И то, что мы говорим, что в 90-х годах как бы у всех было примерно так же. Да не у всех, и не так же. Вот солнцевских до сих пор вылавливают там в Испании и сюда экстрадируют, и сажают в тюрьму. И это абсолютно правильно. И так и будет и дальше. И если он замешан в этом, и его будут выловлен, и тоже будет посажен. Его судьба тогда вообще незавидная, если это действительно так. Я пока не знаю, но надеюсь, что следствие в этом разберется.
Алексей Александрович, личное уточнение. Все-таки дело ЮКОСа, дело Ходорковского, это больше политическое дело, или вы склонны считать это исключительным криминалом?
Ну, слушайте, это политическое дело с точки зрения настолько, насколько сам Ходорковский считает его политическим, потому что он же ведь заявлял о своих амбициях премьер-министра, это «Открытая Россия» там говорила об этом, там и так далее. Вот он заявлял о своих политических амбициях, и с этим связано, конечно, оно становится как бы политическим. Не потому, что оно на самом деле политическое, а потому что человек, который хочет заниматься высокой политикой, а в то же время на нем могут быть какие-то уголовные дела, это все связано между собой. Вот это простая вещь.
Это Алексей Журавлев, Александр Савцов.
Абсолютно политическое дело, дистиллированно политическое. Ни о какой уголовной составляющей применительно к Ходорковскому относительно мэра Петухова покойного вообще речи быть не может. Как я уже сказал, исполнители были задержаны. Они, вот не помню сейчас, но я уверен, просто по процедуре, это же не 48 часов длилось, были арестованы. Они допрашивались, они дали показания, и они были выпущены на свободу. Почему? Нынешнее следствие даже не ставит этот вопрос. Оно предпочло забыть о тех, кто был арестован, как исполнители убийства Петухова. Их как будто нет. И не было никогда. Значит, появились какие-то другие исполнители, которые на процессе Пичугина-Невзлина от своих показаний отказались. Сказали, что прокуроры пообещали им свободу. Соседи по камерам подтверждают, что они готовились к освобождению. И тем не менее, их никуда не освободили, и на процессе они от своих показаний отказались. Послушайте, Ходорковскому ничего не грозит по этому делу вообще. Ни о какой экстрадиции быть и речи не может. Потому что на таких основаниях ни одна сколько-нибудь нормальная страна, а Швейцария или Великобритания, не знаю, где он теперь будет находиться, это нормальные, цивилизованные страны. И там нормальные правовые системы. Я очень хорошо помню, как, ну, в частной беседе мне один из людей, имеющих отношение к правоохранительным структурам Израиля, говорил о их беседах с коллегами из российской прокуратуры, когда им прислали материалы на экстрадицию Леонида Невзлина. Значит, он, думая, что у меня еще сохранились какие-то с кем-то контакты, пытался мне объяснить, чтобы я донес до российской прокуратуры, как надо готовить такие документы. По процедуре ведь прокуратура той страны, куда поступил запрос об экстрадиции, обязана в суде поддерживать позицию своих коллег из страны, эту экстрадицию запросившей. Таким образом, израильские прокуроры обязаны были бы, если бы все это случилось, в израильском суде доказывать, что Невзеля надо экстрадировать. А он мне тогда сказал: объясни, что с такой доказательной базой мы будем выглядеть полными идиотами и, соответственно, вынуждены будем сваливать все это на них.
Это Александр Савцов, Алексей Журавлев.
А что вы так переживаете? Это я не пойму. Вот вы рассказываете по поводу того, что какие-то двойные стандарты. У вас, с одной стороны, это мы читаем, это не читаем, здесь рыбу заворачивали. Но если следствие разбирается, и если у нее действительно будут доказательства, тогда она их представит, естественно. Если этого нет, то и не будет. Вот в этом-то простая вещь вся. А говорить о том, что там уж точно нет ничего, и абсолютно этого там вообще не касается никакого криминала, а чисто политический расклад, но это как минимум некорректно, потому что на сегодняшний день идет уголовное дело. запрашивается свидетель, ну, пускай он там не приезжает, дают какие-то показания, собираются их, мы скоро узнаем, насколько они действительно весомы, и получим соответствующее заключение. Поэтому будем смотреть дальше, а не так, что давайте считать это дело политическим, а все остальное не имеет значения. Это подход какой-то однобокий абсолютно.
Это Алексей Журавлев. У меня вопрос Александру Осовцову. Александр Аврамович, а зачем Михаилу Борисовичу понадобилась вообще политика? Таким образом, он фактически подставлял целую кампанию. Идя в политику, он ставил, рисковал целой кампанией ЮКСа, не только ей.
Другое дело, что у Ходорковского был в голове не раз уже им публично представленный план о том, что он заканчивает заниматься бизнесом, если мне сейчас память не изменяет, он планировал это сделать в 2005 году. И тогда он собирался заняться как минимум общественной деятельностью, как он говорил. Ну, я не исключаю, что про себя он не полностью отказывался и от политики тоже, но это я не знаю, я мысли читать не умею.
Ну, вы были директором программ в «Открытой России», да, а там политический подтекст довольно явно улавливается.
Подтекст, извините, подтекст — это все-таки не текст. «Открытая Россия» была общественной организацией. И я тогда не раз говорил, что вот в русском языке есть одно слово — «политика». В английском в этом смысле немного удобнее. Там есть два слова — «politics» и «policy». И «politics» — это политика в смысле борьбы за власть. Вот «Открытая Россия» в ней не принимала участия.
Прямо нет.
И косвенно нет. Потому что в наших проектах, вот во всех, которые я придумывал, и не только я, принимали участие представители самых разных, практически всех политических партий, и беспартийные тоже. И в мои, по крайней мере, планы не входило формирование новой политической партии с Ходорковским во главе или возле. Я состоял весь период работы в «Открытой России» в другой какой-то партии и абсолютно честно занимался
формированием общественного мнения,
работой дела ее партийными делами. И формированием общественного мнения в духе, если угодно, общедемократического, общелиберально-консервативного мировоззрения, которое мне всегда было свойственно и свойственно сейчас, но не является и не могло являться, и сейчас не может являться никаким программным, что ли, намерением какой-то партии имени Ходорковского. Более того, если говорить серьезно, то у меня лично с Михаилом Борисовичем были и остались достаточно серьезные разногласия в политической сфере. Не знаю, преодолимые ли на предмет вступления в одну партию в узком смысле слова, если отбросить сейчас разделение на путинскую и антипутинскую партии.
Это Александр Осовцов, сейчас Алексей Журавлев. А что, Михаил Ходорковский как политик в принципе вами был бы неприемлем? Если посмотреть, конечно, на наших политиков, там разные люди, в том числе,
да,
и те, которые
легализовались. У нас любой гражданин Российской Федерации имеет право заниматься. Вопрос не в том, что мог он заниматься или не мог, или занимается ли. В том, что для меня он, конечно, неприемлем. Поэтому я глубоко убежден, что он там обслуживает западные интересы, так как и свои активы, и все там хранится именно у него там, и хранилось наверняка там, или в офшорах, где-то угодно, я не знаю. Ну и, соответственно, он выделял достаточно серьезные суммы, там 300 миллионов, насколько я знаю, в год на вот такую вот полуполитическую общественную деятельность, не знаю, фонд, насколько я понимаю, может, меня поправят, учредителями, кто там был, и Ротшильд, и Киссинджер в этой «Открытой России», ну и тратили там деньги, соответственно, и на поддержку там, и в Америке там много какие-то мероприятия проводили и так далее. Но самое главное, что для американцев очень важно, ну и не только для них, но, может, для англосаксов, в том, что Россия должна быть безъядерным как бы, так сказать, территорий.
То есть вы полагаете, что «Открытая Россия», я спрашиваю Алексея Журавлева, формировала общественное мнение в интересах какой-то иной страны, не
Российской
Федерации?
Я уверен в этом, что это было именно так. И все эти разговоры по поводу того, чтобы мы хотели, чтобы тут люди жили лучше, я в этом сильно и глубоко сомневаюсь. Потому что все вот эти процессы, которые мы наблюдали до этого, а это обслуживание именно западных интересов.
Александр Савцов, адвокат, бывший директор программ фонда «Открытая Россия», ответит уже после информационного блока. Напомню, мы сегодня вспоминаем создание и падение империи ЮКОС. С нами Алексей Журавлев, депутат Госдумы, и Александр Савцов. Сейчас 16:30, новости.
Урок «Россиеведение».
16:35, в эфире урок «Россиеведение», у микрофона Владимир Карпов, всем еще раз доброго вечера. После того, как было заведено еще одно уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского, после его заявлений, которые прозвучали на этой неделе, сегодня мы вспоминаем о создании и падении империи ЮКОС. С нами Александр Савцов, адвокат, бывший директор программ фонда «Открытая Россия», и Алексей Журавлев, депутат Государственной Думы. Александр Савцов должен был ответить на некие тезисы Алексея Журавлева. Пожалуйста, Александр Аврамович.
Значит, до 2003 года Ходорковский ничем особенным, ну, может быть, несколько больше успешностью, не отличался от других ведущих, прежде всего, нефтяных бизнесменов России. ЮКОС был категориально в ряду с ТНК, с Сургутнефтегазом, с Лукойлом и им подобными. Ходорковский лично отличался тем, что, во-первых, пытался помочь НТВ, дав очень льготный, разумеется, обратно не полученный и очень крупный кредит тогда. Во-вторых, публично заявил Путину: «Господин президент, ваши чиновники воруют». И в-третьих, действительно финансировал массу программ в части гражданского общества, общественного и профессионального, кстати говоря, образования в разных сферах жизни. Вот больше он ничем не отличался, и именно за это его посадили. Сейчас тоже никто бы и не вспомнил о нем в связи с делом об убийстве Петухова, если бы он не произнес слово «революция».
Алексей Журавлев.
Посадили его по решению суда, и если хотите, почитайте, там все написано, за что его посадили. А это ваши личные доводы по поводу того, что его посадили за то, что он был хороший. Вот я глубоко и сильно в этом сомневаюсь. Я считаю, что Ходорковский в то время уже начинал заниматься именно такими вещами, как сейчас это видно НКО, то есть некоммерческие организации, финансируемые для того, чтобы абсолютно правильно сделать такую цветную революцию, которую мы видели неоднократно, и которой падение режимов и стран. Это существует сегодня в нашей реалии. Тогда это уже начиналось, и тогда это действительно делалось именно так. Если бы Ходорковский оставался у нас, так сказать, у власти, как он хотел, вот именно там, выбирая своих депутатов заказных, которые там действительно, не секрет сказать, что он финансировал многих депутатов, которые выбирались в Государственную Думу, там влияние на правительство, то мы уже такой России, как сейчас, не имели. Мы бы имели уже отдельно там Северный Кавказ, Поморье, Сибирь, как мы помним, там с Роселем там, в главе там, это, Уральскую республику, потом там Татарстан и так далее. Вот к чему бы привела вся эта политика. Это абсолютно очевидно и ясно. То есть эти западные ценности, которые навязаны, сегодня пытаются навязать, а тогда они были не просто, они в прямую в голову, они просто в прямой рост стояли. И если бы Ходорковский оставался в политической системе, то бы, конечно, не было России. Но посадили его не за это, а посадили его за уголовные дела.
Это Алексей Журавлев, депутат Госдумы, лидер партии «Родина». Александр Абрамович, еще от вас не прозвучало слов о том, что да, Михаил Ходорковский активно занимался политикой. По вашей информации, он вообще не занимался политикой? То есть обвинения в финансировании КПРФ, это вот ничего не
СПС,
происходило?
СПС там, до всех практически.
Пожалуйста.
Значит, КПРФ он точно не финансировал. Я просто доподлинно знаю, кто финансировал.
Его зам.
Так. Не заставляйте меня, пожалуйста, употреблять какие-то уже резкие выражения. Значит, господин Муравленко, который работал в ЮКСе задолго до Ходорковского, вовсе не был его замом. Менеджментом они вместе вообще не занимались. Он был членом правления, поскольку был акционером. И он финансировал КПРФ и до того, как в ЮКСе появился Ходорковский, и продолжал потом. Это были его частные деньги, собственные, если об этом речь. Значит, что касается других политических партий, то вполне возможно, что он оказывал им какую-то помощь. Сам он мне этого не рассказывал. Но это опять-таки, были его частные деньги, а не деньги компании ЮКОС, и, б, это не было никаким нарушением закона ни с какого боку и ни разу. И уж в любом случае он никогда не был, если угодно, ключевым финансистом какой-либо партии, единственным или более чем на 50%. Ну, разумеется, он, как богатый человек, действительно, весьма вероятно, помогал тем, чьи взгляды совпадали с его гражданской позицией. А что в этом плохого?
Я напомню нашим слушателям, с нами Александр Савцов, адвокат, бывший директор программ фонда «Открытая Россия», и Алексей Журавлев, депутат Госдумы, лидер партии «Родина». Сейчас мы уже будем подключать аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-8-888-94-8, наш твиттер «Собака говорит Москва» и сайт «говоритмосква.ру». Из сообщений. Вы говорите о ворах, сравниваете их. Чем один вор лучше другого вора? Для народа никакой разницы нет, пишет 295-й. Кстати, очень распространенное суждение, что почему мы должны заступаться за олигарха Ходорковского.
Все абсолютно не... правильно.
Все. Александр Савцов.
Давайте все-таки
Алексей Журавлев, пожалуйста.
Во-первых, вопрос был такой риторический, но все-таки я постараюсь на него ответить. Почему бы нет, что он вот олигарх финансировал какие-то там партии с такими-то взглядами, которые ему нравились? Что в этом плохого? Плохого в этом то, чтобы мы имели такую же Украину здесь. Вот там именно так. Там олигархи финансируют свои партии, и то, что там происходит, мы видим. То есть потеря страны. Вот то же самое было бы у нас. Это ответ на этот вопрос. Вот. А то, что действительно, чем один вор отличается от другого, да ничем. Березовский кончил, мы знаем как. Вот судьба у него незавидная. Ну и все остальные, там, а иных уж нет, а те уже далече. Вот когда с олигархами поступают именно так, тогда становится государственность во главе, становится нормальное государственное управление. Как только им управляют олигархи, заканчивается это государство очень быстро и очень плачевно.
Это Алексей Журавлев, Александр Савцов.
Если вы обратили внимание, когда я перечислил тех, кто и тогда действовал, и сейчас продолжает действовать так же, но никак не выражает свою гражданскую позицию, я перечислил тех и только тех, кто по-прежнему в шоколаде и продолжает финансировать политические партии, прежде всего Единую Россию. Но они и тогда их финансировали. Ну, да, Березовский, ныне покойный, у которого что-то не сложилось, финансировал Единство. А Ходорковский Единство в меньшей степени. Хотя и его тоже, надо сказать.
Ну, Роман Аркадьевич Абрамович, он отсидел 2 срока в качестве губернатора Чукотки.
А до этого он был депутатом Государственной Думы, а потом он был председателем ЗАГСа Чукотки. То есть он не просто интересовался или вмешивался, он участвовал в публичной политике как носитель государственной власти. И ничего, как известно, в полном шоколаде и даже при Челси.
Да, недобровольно это было просто, вот на это намек. Не очень он хотел быть губернатором и вкладывать свои личные средства в развитие, ну, такого не очень развитого региона.
Знаете, Владимир, я мысли считать не умею. Говорил, что делаю это с удовольствием.
Ну, надо бы заставить ее и дальше это делать. Вот у меня большое убеждение в этом. Но вопрос,
у вас полномочия,
да, вопрос Алексей Александрович. Да, вопрос не настолько. Но тем не менее, я считаю, что это правильно. Олигархи должны работать на страну, на ее укрепление и созидание, а не на ее разрушение. Вот когда у нас олигархат национально ориентированный, вот это да, это, ну, там сказать, Остается вопрос, как он стал олигархатом, конечно, он такой большой и жирный вопрос. Но, тем не менее, если говорить о сегодняшнем дне, он должен быть национально ориентированным. Если он действительно развивает наши регионы, держит деньги здесь, развивает нашу экономику, это нормально. Если же он поддерживает различные, так сказать, политические институты и пытается пойти во власть для того, чтобы снизить себе налоги и получить какие-то индульгенции, вот это такой олигархат нам не нужен.
Сейчас вам пригодятся наушники. Напомню, телефон прямого эфира 7373948. Поехали. Сейчас будут уже вопросы наших слушателей. Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
У меня вопрос господину Журавлеву. Я вам, конечно, не завидую, господин Журавлев, потому что перед вами, в отличие от вас, совершенно мудрый и образованный человек. Просто стыдно вас слушать, вашу речь, правда. Извините.
Я счастлив, да. Что еще?
Все, это был даже не вопрос.
Да.
Ну, это был комментарий. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте. У меня вопрос Алексею Журавлеву. Вот я с вашими словами согласен, что Ходорковский неприемлемая фигура, обслуживал западные интересы. Да по мне он вообще враг России. А вот вы скажите, сейчас руководители таких же компаний, которые крутятся вокруг власти, если их посмотреть через микроскоп ФСБ, они как, на ваш взгляд, честные? Они прям работают на народ у нас? И почему ими никто не занимается?
Спасибо, Алексей Александрович.
Занимаются, и не только ими, занимаются и губернаторами, и компаниями, и, так сказать, олигархами, и полуолигархами, и вы это видите. А кого-то сажают, а кого-то заводят уголовные дела. Не все так, как есть, как вы говорите. Конечно, смотрят и обязательно будут смотреть. Но я же говорю о другом, о том, что если они национально ориентированы и реально здесь работают на созидание страны, тогда это приемлемо хотя бы. Если это не так, то, конечно, они должны быть, ну, как минимум локализованы.
Я не очень понял, Алексей Александрович, приемлемо что?
Приемлемо то, если что существование олигархата вот в таком виде, в котором он есть, да, то есть, я вообще, так сказать, если говорить, конечно, против олигархии как таковой, потому что если мы говорим изначально, откуда они взяли этот капитал, ну, извините, всем понятно, откуда он взялся, и все 90-е годы, это годы как беспредела и безвласти. Оттуда он и взялся.
Это Алексей Журавлев. Ваш комментарий, Александр Аврамович?
Нет, что тут комментировать, если... упомянутый уже здесь футбольный клуб «Челси» Лондон. Это национально ориентированный олигархат, и расходы на правильные для народа Российской Федерации цели. А «Открытая Россия», которая была зарегистрирована только в РФ и действовала только на территории Российской Федерации, это, разумеется, враждебная российскому народу западническая организация, ну, тогда какие тут могут быть вопросы? Ответ-то очевиден.
Ну, не должно быть Алексей так. Журавлев. Я вот скажу, что я ж не за то, чтобы вот это вот плохое, это хорошее. Я тоже за то, что, например, компания, в которой Аэрофлот, в которой там половина принадлежит государству, которая вкладывает свои деньги в развитие западных клубов футбольных, а у нас повышает тарифы. Что, вы думаете, я что, защищать, что ли, буду? Я сам пишу эти депутатские запросы, пытаюсь это навести порядок в этом отношении. Конечно, их надо смотреть и не только под микроскоп, а под любым углом. Их, конечно, нужно выводить на чистую воду. Но не только о том, что вот там у нас какая-то, там, так сказать, открытая в России плохое, а все остальное хорошее. Далеко не так.
7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я бы хотел сказать, что вот разговорами господина Журавлева я просто возмущен. А по сравнению с ним Александр — это мудрейший человек. А вопрос у меня вот такой вот, допустим, к тому же Журавлеву. Как он относится к такому факту, что господин Миллер, глава «Газпрома», получил зарплату вот за этот год 1 миллиард рублей? Это не кажется, что он не просто чиновник, а он уже олигарх просто?
Спасибо, принимается. Алексей Журавлев.
Вопросы достаточно странные. Вы такое впечатление, что я ему, что ли, заплатил? Я согласен, что эта зарплата топ-менеджеров, она запредельная. Больше того, мы вносили не раз уже это законы. Может быть, он и пройдет по ограничению зарплаты действительно топ-менеджеров. И не случайно на сегодняшний день принимаются законы о том, что о доходах, об имуществе, и не только госслужащих, но и топ-менеджеров там крупных компаний. Это все действительно происходит. Вы что, думаете, я их защищаю, что ли? Это не очень понятный вопрос.
Александр Аврамович.
Ну, собственно, в данном случае же речь идет не только о зарплате. К конкретного Миллера или, допустим, шубохранилища конкретного Якунина и тому подобных вещах. Речь идет о том, что плохо ли, хорошо ли на тот конкретный момент для нашей конкретно страны была система частного предпринимательства, которая превратилась в пирамиду с олигархами наверху. Наверняка это было не очень хорошо, но она могла превратиться в другое явление, гораздо более развитое и цивилизованное, если бы был избран, в том числе руководством страны, тот путь развития, по которому пошел ЮКОС, путь прозрачности и уплаты налогов.
Вы не считаете, что вот то, что произошло, это и есть эволюция того самого...
Это тоже эволюция, вы правы, Владимир, но по совершенно другому пути. По пути создания сверхгосударственных сверхмонополий. Это самый плохой путь, на мой взгляд, из всех, которые бывают, потому что это самый нереформируемый путь и порождающий максимальную коррупцию. Даже тогда, когда он оказывается сколько-то эффективен экономически, от этих чеболей сейчас яростно пытается уйти Южная Корея. И все равно у них все, просто все, кроме ныне действующего президента, в тюрьме.
Будете что добавлять, Алексей Александрович?
Я согласен, что это путь эволюции, абсолютно точно. Но вопрос другой. Путь эволюции, если мы говорим о том, что путь эволюции, который нам предлагал на сегодняшний день Ходорковский, он, например, для меня неприемлем. По той простой причине, что на сегодняшний день, я, знаете, мы когда отъезжаем, там 10 километров от МКАДа, там школы, которые на сегодняшний день не имеют даже спортивных залов. А почему-то он уже тогда, в 90-е годы, вкладывал свои средства именно в развитие почему-то западной инфраструктуры и да, благотворительных фондов. Вот это мне не очень понятно. Мы должны заставить этих олигархов работать только сюда, на Россию. И в том числе и та монополия, которая сейчас занимается, ну, конечно, она должна это делать. И надо ее ограничить любыми способами, в том числе и юридическими.
Это Алексей Журавлев, Александр Абрамович.
А вот это уже прямая ложь. Никакой западной инфраструктуры, государственной и общественной, Ходорковский никогда не развивал и не финансировал.
Но вы хотите сказать, не было
так,
фондов,
я вас не перебивал. Никаких,
это вопрос,
никаких
не
общественных
вас.
Фондов за пределами России Ходорковский не создавал. А и более того, он в России финансировал инфраструктуру, инфраструктуру образования. Тогда в сельских школах и библиотеках на средства Ходорковского и его партнеров устанавливали компьютеры. Учителей учили интернету в Федерации интернет-образования. И так далее, и тому подобное. Таких проектов было очень много. На них тратились десятки миллионов долларов частных денег, частных, после уплаты корпоративных и частных налогов. Они не на Запад выводились, они здесь тратились. И Ходорковский один из самых горячих патриотов России, которых я знаю. И если у меня с ним, я упоминал уже о существовании между нами заметных политических разногласий, они состоят в том, что он в гораздо большей степени патриот, чем западник. Достаточно вспомнить его готовность лично идти на войну за сохранение Северного Кавказа в составе Российской Федерации.
7-3, 7-3, 94-8.
Все-таки туда было обвинение в том, что это,
да,
в том, что это полная ложь. Ну вот я прочту, когда ежегодно 50 миллионов шли на благотворительность, к примеру, Бруклинского института. Это открытая Россия. Там да, 500 000 шли на национальный книжный фестиваль, который проводил
годы?
Лора Буш. Ну, это 90-е годы. Ну, что вы рассказываете? Это ложь, это полная ложь.
Конечно, ложь.
Какие? Да, конечно.
И это ложь, то,
да,
что
ну,
вы сейчас
прочитали. Да, ну, естественно, но это так мы можем говорить, это ложь и
а
все.
А откуда эти данные?
Откуда эти данные? Да я вам, пожалуйста, представлю.
Представьте.
Эти данные. Ну, представлю.
Поэтому источник
не надо,
можете
не
назвать?
Надо, не
источник
надо
источник можете назвать сейчас?
7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас. Да, добрый вечер.
Здрасте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Меня Илья зовут. Я благодарен господину Осавцову за то, что он сказал о том, что ЮКОС был совершенно таким же в ряду олигархических конгломератов, которые у нас были в 90-е. Но так как я сам, к сожалению, не юный человек, я очень хорошо помню из-за того, что ЮКОС был нашим клиентом, как выглядела штаб-квартира на первом этаже. Не помнит сам господин Осавцов? Там она была заклеена портретом господина Ходорковского выше человеческого роста, вот по всему периметру. И сам по себе ЮКОС представлялся такую некую секту.
Свидетелей Ходорковского.
Свидетелей Ходорковского. Еще сильно ЮКОС отличался тем от других наших нефтяных гигантов, как он обращался с западными акционерами. Господин Осавцов, я думаю, это хорошо знает, но не рассказывает нашей аудитории, как их кидали, как их не пускали на собрание акционеров, не помните?
Хорошо, принимается.
Да, вы знаете, а также еще он отличался, эта компания, огромным количеством, ну не огромным, но достаточно большим, мертвых людей, которые почему-то до того, как они стояли на пути ЮКОСа, были живые, а когда они сильно мешали, почему-то они оказывались мертвые.
Спасибо.
Господин Незлин, я в силу прохождения через 90-е очень хорошо отличаю людей, у которых за спиной есть трупы. Вот
давайте дадим возможность ответить.
Да. Человеку, у которого все на лбу написано.
Спасибо. Александр Осавцов.
Значит, портреты Ходорковского на первом этаже офиса компании ЮКОС появились после его ареста. Я абсолютно точно это помню, в какой день они появились. И до этого я, по крайней мере, в кабинетах ЮКОСа, хотя я в ЮКОСе не работал, мне трудно поручиться, но я, конечно, там бывал. Ни одного портрета Ходорковского я не видел. И было бы странно, если бы они вдруг там были, я честно скажу. Значит, что касается всего остального, я не был в бизнесе ЮКОСа. И ни разу не был на собрании акционеров. Поэтому, когда мне говорят, что я должен это помнить, я этого не только не помню, но и не должен. Я занимался совершенно другими вопросами. Образовательными, гуманитарными и тому подобными программами в «Открытой России». Но я могу совершенно спокойно повторить то, что я уже говорю. Бизнес 90-х не был не только белым и пушистым, но и даже сколько-нибудь цивилизованным. Начало 90-х, по крайней мере. Да, став на ноги и окрепнув, каждый имел выбор. Кто-то выбор чисто бандитский, кто-то выбор ориентированный на чиновников, кто-то мог пытаться стать цивилизованным бизнесменом. К сожалению, бандитский выбор и ориентация на чиновников в России слились в один выбор. Бандитско-чиновнический, то есть КГБшный. Ровно тот, который сегодня доминирует. А все остальные или в эмиграции, или по тюрьмам.
Это Александр Осавцов, Алексей Журавлев.
Да что тут можно сказать? Это абсолютно правда. И просто мой оппонент не желает посмотреть на эти вещи. Там, где они очевидны и понятны, что много там тех, кого кинули, и на деньги в том числе, и даже и западные, кстати говоря, там партнеры, много трупов. Там я не видел, я не знаю. А вижу только то, что хочу. Ну что тут можно сказать? Это печально. Надо смотреть на картину в общем.
7373948. Еще один звонок прямую. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня, собственно, даже не вопрос, а ну, скорее пожелание господину Журавлеву быть посмелее и не обороняться. Перед ним сидит просто обычный либеральный лжец.
Принимается, комментарий принят. Дальше. 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире.
Да, меня Евгений зовут. Я хочу сказать свое мнение вот про олигархов. Их там ругают. Я считаю, что олигархи — это те люди, которые создают бизнес. В этом бизнесе создают много рабочих мест и развивают этот бизнес. И развивают экономику и промышленность. Вот все, что хочу сказать.
То есть олигархи классные, олигархи хорошие.
Нет, это классные и не классные, так нельзя говорить. Это деятельные люди, которые всегда будут полезны в стране.
Вот. Спасибо, принимается. Кто первый?
Главное, чтобы они служили на действительно Россию. Главное, чтобы они были национально ориентированы.
Алексей Александрович, так вы с ними боретесь или...
Нет, я говорю, если они национально ориентированы, они действительно делают только то, что нужно стране, да, пускай будут, это куда деваться, сегодня не такая.
Наживаются.
Да, но, нет, не наживаются. А вот если они наживаются и работают на западное НКО, таких нам, естественно, не надо.
Александр
Ни
Абрам.
Один олигарх не работал на западное НКО. Все олигархи работали на свой карман, свои предприятия, свои успехи в экономике. Все до единого. Все создавали рабочие места, по крайней мере, сначала только исключительно в России. Платили здесь большие или меньшие зарплаты, создавали в том числе социальную инфраструктуру. Конечно, это явление, как все, что было в начале 90-х, многоцветное и многогранное. Но от них, конечно, в той ситуации пользы было гораздо больше, чем вреда. Ходорковский из них... Как выяснилось впоследствии, в 93-м я сам этого, разумеется, не знал, и он не знал, оказался самым цивилизованным, и именно поэтому единственный пострадал.
Преступник должен сидеть в тюрьме.
Сегодня мы вспоминали создание и падение империи Юга. С нами был Александр Савцов, адвокат, бывший директор программ фонда «Открытая Россия», Алексей Журавлев, депутат Госдумы, лидер партии «Родина». Спасибо за участие в эфире, приходите еще.
Спасибо.